ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। Йога Васиштха, глава 6. Об освобождении.
Рама спросил: «О мудрый, есть и другие, кто считает, что так как смерть неизбежна, следует жить счастливо, пока живешь, и что когда тело кремируют, ничего не остается. Каков их путь из страданий сансары?» Васиштха ответил: «Во что бы твердо не верил внутренний разум, только это он и ощущает как настоящее. Сознание универсально и неделимо. То, что едино и одиноко, то разнообразно. Ничто более не существовало до того, как возникла концепция создания, потому ничто более и нереально на самом деле. Те, кто не видит реальность, на которую указывают Писания, несомненно, невежественны. Для нас они так же хороши, как умершие. Те, кто осознал, что все есть чистое сознание, Брахман, тоже не нуждаются в наших словах. Что возникает как реальное в теле создания, в теле сознания ощущается как реальное. Каждый создан из этого, будь это реальное физическое тело или нет».
Чтобы понять, о чем говорит Васиштха, нужно много энергии, много осознанности. В противном случае мы читаем, но непонятно. То есть Васиштха говорит о чем-то загадочном, но это очень далеко от нас. Он говорит о едином бесконечном сознании, об иллюзорности мира. Но если у нас недостаточно энергии, или прана активно только в четырех нижних чакрах, а верхних неактивно, нам непонятно это. Какое единое сознание? Как мир иллюзорен, если органы чувств говорят обратное? Единого сознания не вижу. Мир реальный 24 часа в сутки со мной. Очевидно, Васиштха находится в каком-то в другом видении реальности. И нам надо прежде всего понять, в каком сознании, в каком измерении, в каком состоянии праны находится Васиштхи. Потому что, не войдя в его видение, нам сложно понять его точку зрения, сложно понять всю йогу Васиштху. Например, если вы дадите йогу Васиштху мирскому человеку, умным и образованным, не то что глупым, с высшим образованием, он просто ее не осилит. Ну, скажет, какая-то индийская заумная философия. Даже если он ее осилит, Что вы думаете, он придет через месяц принимать карма-саньясу? Скажет, я хочу практиковать? Тоже нет. Но он сделает какие-то выводы. Если человек культурный, он скажет, ну да, это интересно. И такая точка зрения имеет право на существование. Вот в чем разница между садху и тем, кто просто так читает? И читает одну и ту же книгу. Но выводы делают совершенно разные. Разница в вере. Один читает и верит, но чувствует, сил моих недостаточно, чтобы этому следовать. Другой читает, верит и следует. Третий читает и не верит, и не следует. И вот причина в том, что недостаточно энергии, чтобы осознать то, что говорится. Кто-то может подумать, наверное, все-таки недостаточно осознания. Осознание — это вторичный фактор, да. Но энергия оживляет процесс познания, читту. Процесс осознавания оживляется энергией, чистой энергией. Осознавание в глубинном смысле, как атман, как чистый свет, как пустотная недвойственная природа, но есть у всех существ, даже у котов. Но вот вторичные энергии, которые позволяют развить это осознавание в индрии, в понимании, в соответствующий аппарат не хватает. И это тонкая энергия, которая существует в тонком теле, в причинном и в энергетическом теле. То есть доступ к сознанию обеспечивает энергия. Если мы упражняемся в развитии осознанности, мы упражняемся тоже в развитии тонкой энергии. Если мы упражняемся в созерцании, мы тоже развиваем тонкую энергию читшакти. Это тоже энергия. Энергия осознавания — это тоже не сознание, это все энергия. Наша способность быть в присутствии — это наличие у нас определенной джняна-шакти. И вот разница в том, что кармически у разных живых существ есть разные виды энергии. Если недостаточно, говорят, недостаточно сукрити, дхарма сукрити, энергии заслуг, чистой светоносной энергии. Если такую энергию человек разовьет, и он получит, он сможет осознавать то, что говорится в священных текстах. Когда у нас энергии достаточно, мы способны интуитивно ощущать счастье. То есть ничего не нужно для счастья. Вот мне один человек, который употреблял алкоголь, он так, как-то я с ним разговаривал в юности, спросил, зачем ты пьешь? Он сказал, ну как, выпьешь, и никуда идти не надо уже, и ничего делать не надо. Счастье просто так, и уже ананда. Меняется химия тела, меняется сознание, меняется прана. Я подумал, надо же, как похоже на йогов. Но потом у того, кто выпьет, бывает раскаяние, похмелье, а еще он творит разные непотребные дела и разрушает себя, и свою волю, и свой организм. Но ананда йогов, она лишена всех этих изъянов. И оно не кончается. Если достаточно энергии, чтобы войти в измерение ананды. Каждое живое существо стремится неосознанно быть счастливым. У каждого живого существа неосознанно присутствует понимание стремления к счастью. Никого не нужно обучать быть счастливым. Это естественное стремление. Но на пути своей эволюции бывает душа заблуждается из-за того, что ее соблазняет ум, соблазняет тело, увлекает прана, и она отдаляется от своего источника счастья. Тогда она чувствует себя несчастной. Те души, которые посильнее и заслуги побольше, они считают, что мое счастье должно быть, если у меня будет много денег, много власти, много секса, много успеха, много карьеры. Вот это источники счастья. Я буду это получать. То есть, значит, в ней присутствует раджасическое начало. Оно предпринимает активные действия, чтобы все эти получить вещи. И вся жизнь, она проходит в гонке за всем этим. И человек чувствует себя более-менее успешным, но в конце концов он понимает, что он ошибся с пониманием счастья. Душа, в которой тамасическое начало преобладает, оторвавшись от своего источника, она не способна даже применять энергию раджаса, ставить такие амбициозные цели. Она пребывает в страдании, но мечтает в счастье или получает счастье от каких-то очень простых вещей. Душа, которая преобладает сатвическое начало, она чувствует, что счастье где-то рядом. Вот-вот немного сходить на концерт и уже почти счастливой. Немного послушать какую-то симфоническую музыку, немного построить какие-то хорошие взаимоотношения с другими людьми, позаниматься творчеством, немного полюбить кого-то, и счастье уже вот оно почти рядом. Но полноты удовлетворенности нет, поэтому есть бесконечная гонка за вот этим счастьем. Поэтому говорят, что музыканты разные, там рок-музыканты садятся на наркотики, потому что они пытаются искусственно подгонять, стимулировать. Художники все тоже зеленым змеем дружат. Муки творчества, скульпторы, композиторы, все чувствуют, что неудовлетворенность, то есть вроде бы сатвичные люди, знакомы с творчеством, ощущают это чувство рядом, но неудовлетворенность. И они ищут в наркотиках, в алкоголе, в отношениях, в творческой самореализации, в блистании на сцене. Но в результате это все теряется, и они чувствуют, что через некоторое время либо они просто зарабатывают деньги, становятся ремесленниками, просто вот коммерция, никакого уже. Если в юности был поиск искусства какого-то, реализации, просто деньги уже. Вот. Тогда артист едет, но он уже не отдает публике свою любовь. Это называют, знаете, как у артистов? Весенний чёс. То есть он по городам едет, зарабатывает деньги. То есть люди становятся ремесленниками. Или там играют в ресторанах, им дают за это деньги. На корпоративах, если звезда большая. Вот это сатвичные люди. Но они разочаровались в том, что они могут получить счастье через творчество. То есть они не смогли это получить. Если это люди еще более с развитым сознанием, они становятся философами, они используют всю силу могучего ума, интеллекта и пытаются через ум как-то добраться до этого состояния. Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель – титаны умов, титаны разума. То есть если вы там почитаете тома, такой ясности. Это читать сложно, не то, что написать. Платон, Сократ, киники, стоики. Все эти люди пытались через ум постичь. Но тоже, в конце концов, они признавали, что мы не можем этого постичь. И никакие из этих групп людей с тамасичным, с раджасичным, с сатвичным началом или с могучим интеллектом, никто из них не был по-настоящему счастлив. И все великие люди, художники, все они как-то говорят про них. как-то они чудили, аномально вели себя. Там Сальвадор Дали. Очень странные люди были такие. Ницше. Карл Юнг, Фрейд. Потому что никому из них не удалось достичь счастья. Вот Рама спрашивает у Васиштхи, вот может быть действительно надо искать счастье через эту жизнь? И Васиштха объясняет, что все это попытки бурить скважину в пустыне Сахара. Вот если ты имеешь желание получить счастье материальным образом, ты всегда будешь неудовлетворен. И вот в основе этого лежит тема для медитации, называемая «разочарование в сансаре». Сансара – это попытка получить счастье чем-либо вот таким образом. Но значит ли это, что счастье недостижимо в принципе? Нет, Васиштха говорит, оно достижимо. Его надо искать другим образом. Счастье – это атман, это Бог в душе каждого живого существа, и он доступен. Не надо думать, что он недоступен. Возможно быть счастливым не в следующей жизни и не после смерти, а прямо здесь, прямо сейчас, в этой жизни. Если знать как. И основой духовной практики все-таки у садху должно быть не разочарование в сансаре. Разочарование в сансаре – это одна из черт садху. Его, так сказать, одна из профессиональных качеств, которое, конечно, должно быть. Но это не основное. Основой жизни садху является ананда и все вытекающие энергии из этого состояния. То есть чувство счастья не уменьшается при разочаровании в сансаре, а наоборот увеличивается. Многие думают, если я разочарован в сансаре, значит, я должен так ходить с хмурым видом. Все иллюзия, ничего нереально, и этот мир, проклятая майя, меня обусловила. Это сансара, как она мне надоела, никак не достигну от нее освобождения. Но с таким хмурым настроением, если вы будете делать пуджу, асану, пранаяму, мантру, медитацию, оно внутри тоже будет укрепляться. И вы не будете получать божественного даршана, вы не будете получать божественного благословения. Вы будете только утверждаться в состоянии голодного духа, неудовлетворенности. Вот. На самом деле основа практики даже у разочаровавшихся сансаре. Разочарование в сансаре – это на самом деле не угнетенное вовсе состояние, это нормальное счастливое состояние. Это подобно тому, как если у вас есть вкусная еда и какая-то еда искусственная, невкусная, то вы разочаровались не в вкусной еде, но вкусной еды у вас очень много. И просто едите вкусную еду, а невкусную ее не применяете, и все. Но вы не страдаете по поводу того, ах, какая невкусная еда, как грустно все это. Вы просто ее не трогаете, обходите, не покупаете и не едите. Но у вас много вкусной еды. То есть разочарование в сансаре не влечет за собой потерю любви, радости, чувства счастья, сострадания и многих позитивных качеств, многих энергий. Живой душе присущи различные чувства, различные влечения. Это признак жизни. Если их заблокировать и вообще отрицать, то душе это и жить невозможно, потому что душа, она и состоит из этого. Вопрос не в том, чтобы разочарованность в сансаре вела к блокированию, разрушению или отрицанию этих чувств, а вопрос в их трансценденции, в их переориентировании на божественный источник. И когда мы задействуем все чувства, все энергии, которые внутри нас есть, и переориентируем их на божественный источник, тогда мы получаем полноту всей жизни садху. Мы получаем то счастье, которое ищут в сансаре все мирские люди. И садху, он делает такое чувство счастья, такое пребывание в счастье основой своей жизни, основой созерцания, основой практики и основой всех своих действий. Именно из этого состояния он входит в самадхи, из этого состояния он легко выполняет тапасию, из этого состояния он делает упасану, поклонение. И это он приучается делать своим естественным сахаджа-состоянием. Вот Васиштха вот это пытается объяснить Раме. Потому что из любого другого состояния вы не получите той необходимой энергии, чтобы преодолеть сансару, чтобы пробудиться, чтобы осознать Брахман. Счастье означает, мы пребываем в целостности, в единстве с Богом и с Божественным Источником. Значит, мы к Нему нашли дорогу. Мы не имеем в виду мирское счастье. На некоторое время людям кажется, что они нашли дорогу к Богу, обретя так называемое мирское счастье. Есть разные виды счастья. Например, есть женское счастье, так называют. Это хороший муж, хорошие дети, у мужа хорошая зарплата. Дети ухоженные, любят гармония в семье, хорошая сексуальная жизнь. Ну, там что еще, какое-то хорошие подруги. Не знаю сейчас, там хороший фитнес-центр. Красивая фигура, красивая внешность, престижная какие-то жизнь в столичных местах. Вот составляющая в потребительском обществе, так формируется женское счастье. Раньше оно было по-другому. Например, в 19 веке там много коров, муж не бьет. Это тоже женское счастье было. Это оно эволюционирует. Есть другие виды счастья. Например, счастье патриота, счастье бизнесмена. Там рэкет не трогает, прокуратура не трогает, бизнес работает, налоговый договорился, все хвачено. Счастье бизнесмена. Разные виды счастья. Счастье ученого. Исследования, познания, признания, диссертации, конференции, международное признание, Нобелевская премия и так далее. Каждого существа, или счастье музыканта, счастье поэта, счастье режиссера, там, его фильмы смотрят, получил Оскара, получил Золотую Нику, признанный режиссер. Но все эти виды счастья, они состоят из сложных материальных условий, они неустойчивы, легко разрушимы и быстро разрушаются. То есть мы не берем эти все виды счастья. Мы говорим о счастье, которое не зависит от условий, они разрушимы. О счастье джняни и счастье садху. Оно связано только с сознанием, осознанием конечной истины, пребыванием в брахмане. И уровнем праны, уровнем энергии, которая позволяет это делать.
Каждый создан из этого, будь это реальное физическое тело или нет. Если утверждается, что только ощущения органов чувств являются сознанием, такой человек будет страдать, потому что пока он живет, обязательно будут возникать противоречивые ощущения. Как летающая пыль не влияет на пространство, так удовольствие и боль не затрагивают того, кто утвердился в осознании единого, неделимого, бесконечного сознания.
Итак, почему удовольствие и боль не затрагивают того, кто утвердился в осознании Брахмана? Потому что он очень счастливый человек. Он внутри накопил много ананда-шакти, энергии счастья. Его счастья так много, его счастье отдельно от переживаемого внешнего мира, что вот критерии плохого, хорошего удовольствия, боли для него не такие, как у других людей. Его счастья так много, что то, что происходит в материальном мире, не так важно, не так затрагивает его. Например, когда человек пребывает в депрессии, то дождь или снег вызывают у него тоску. А если человек пребывает в любви, например, влюбленный, он идет, он вообще летит на крыльях любви, говорят, не замечает. Он ничего не замечает, у него нет никакой тоски, он поглощен объектом своей любви. Например, молодой человек, влюбленный в девушку, или девушка, влюбленная в человека. Но откуда счастье у садху? Садху ведь там монахом, может быть, саньяси, у него нет ни молодого человека, ни девушки, в которую он был бы влюблен. А счастье есть. У него есть влюбленность в Бога. И вот счастье его происходит из его поглощенности Богом, преданности Богу, самоотдачи Богу. Это то же самое, что и влюбленность. То есть предельная направленность. У него есть любовь. Это любовь к Брахману, к Богу, к Абсолюту. И есть направленность на это. Есть полная поглощенность этим. И вот счастье возникает как результат такой любви и поглощенности. Поэтому вот секрет, как быть счастливым. Любовь к Богу и поглощенность этой любовью. А счастье возникает как ответный импульс, исходящий от божественного источника, как ануграха шакти. Этот импульс, он всегда происходит. Всегда. То есть не бывает такого, чтобы не было его. Когда говорят, о, Господь не любит меня, я несчастен, почему Он не отвечает на мои молитвы? Тут дело не в Боге. Бог безупречен. Из вас двоих один точно безупречен, и это точно не вы. Так? Значит, в ком тогда дело? Если Бог безупречен, с Ним все хорошо. А счастья нет. Какая причина тогда? Причина в вас самих. Это значит, нет поглощенности, нет такой любви к Богу, как она необходима, чтобы вот установить такую связь и получать это благословение. Это как солнце. Солнце светит всегда, оно разогревает все, что попадает под его лучи. Но если ты мерзнешь, значит, ты просто не вышел на солнце. Значит, ты не подставил себя солнцу, не повернулся должным образом к солнцу. В этом все дело. И вот садху знает этот секрет, что счастье – это результат ответа Богу на его устремленность, на устремленность его души. Когда устремленность души к Богу есть – это и есть влюбленность. Когда есть влюбленность в Бога, есть поглощенность этим. Поглощенность, значит, ничто другое сильно не интересует, ничто другое сильно не отвлекает, ничто другое не волнует. Есть непрерывный процесс взаимодействия. Тогда приходит счастье как результат, как ответный импульс. Это называют ануграха или шактипатха. И поскольку нелегко такую поглощенность поддерживать, есть разные способы это делать. Поклонение, например, упасана, когда Бог предстает в той форме, которая близка садху. С головой, руками, с чертами, с описанным историей, мифологией. Это и есть Иштадевата, избранное божество. Иштадевата значит, Бог откликнулся на потребности садху и принял определенную форму, чтобы легче было установить отношения. Поэтому мы не должны относиться к Иштадевате как просто историческому персонажу, мифологическому персонажу или скульптуре из бронзы, за которой ничего нет. Мы должны относиться как к каналу связи с божественным источником, как к его проявлению непосредственно, как к представителю, испытывая все эти чувства, которые мы должны испытывать к Богу, мы стараемся их проявлять во время упасаны, при поклонении. Ниргуна упасана предполагает, что мы то же самое можем делать, когда почитаем Брахман без формы. Это непросто, но это возможно. То есть созерцание, медитация, самоотдача – это не нейтральное состояние. Если вы практикуете просто в шантарасе, в расе спокойствия, нейтральности, вы можете достичь некого успокоения ума, переживания пустотности в сидячей медитации. Но эта раса, это чувство будет быстро разрушаться при ходьбе, в движении, в повседневности. И в повседневности вы будете сильно отвлекаться. То есть шанта-раса – это атрибут раджа-йоги. Для раджа-йоги необходимо спокойствие, неподвижность, минимум контактов и сосредоточенность, тхьяна-тхьяна. Но как только вы встаете, движение начинается, отвлечение. И отвлечение возникает очень быстро, потому что спокойствие разрушается. Но здесь нужна не шанта-раса, а нужна любовь и преданность, поглощенность любовью. Когда такая поглощенность любовью происходит, приходит счастье. И в этом счастье не нужно искать чего-то иного, а нужно искать вот такой любви и поглощенности Богом.
Мы не сознаем тело или даже индивидуальное сознание. Все это чистое сознание. И любое появляющееся в нем понятие ощущается как таковое. Будь это реальным или нереальным, это то, что ощущает существование тела. Рассматривается ли сознание как реальное или нереальное? Индивидуум есть только оно и то, что сознание считает реальным, действительно реально.
Особенность этого сознания таково, что оно обладает безграничной творческой силой. И оно обладает способностью материализовывать любые желания, настроения, намерения, любые вещи. Поэтому я его часто сравниваю с зеркалом, которое способно отражать разнообразные объекты. Само оно по себе прозрачно. Оно является потенциалом. И вот божественный потенциал, он не явен, он скрыт. Но он виден становится только благодаря отражениям, благодаря своему проявлению. Поэтому говорят, что вот есть потенциал, а есть вторичная причина. Потенциал и вторичная причина – два важных положения. Утпада карана и нимитта карана. Вторичная причина, она создает условия, при которых из потенциала может проявиться состояние освобождения. Вторичные причины подобны почве, а потенциал подобны семени, которое должно прорасти. Если семя упадет в почву, оно прорастет правильно. И вот почва – это вторичная причина, окружающая нас обстоятельства. Когда мы практикуем, мы создаем различные вторичные причины, чтобы наше семя проросло. И с помощью вторичных причин мы раскрываем наш собственный потенциал. Потенциал, атман, изначальная причина всего. Он есть у пробужденных, у дататреи, у богов и у нас. Семя одинаково. Но проявление этого семени очень разное. Например, если мы возьмем ситха Нараду. Нарада когда-то был гандхарвом в мире богов. Но, как некоторые гандхарвы, он был такой веселого нрава, немного легкомысленный. Говорят, даже любил выпить нектара, сомы на небесах. И однажды, когда было жертвоприношение, ягья, он пришел в таком подпитом состоянии. И за это жрецами он был наказан, был проклят, и ему пришлось не зайти на землю, пережить воплощение, то есть он совершил ошибку. Из небожителей он принял материальное тело. И как небожитель, как на земле он вел такой праведный образ жизни, практиковал разные садханы, тапасию. И в конце концов он достиг окончательного освобождения. Освободился от сансары, от нужды принимать тело богов. И сейчас он является вечно освобожденной святой душой, как спутником, преданным Вишну. Если мы сравним себя и Нараду, то Нарада с помощью вторичных причин проявил свой божественный потенциал. Его божественный потенциал сделал его божественного Махасидха. Его божественный потенциал проявился как три пробужденных тела. То есть Нарада в своей основе – это бесконечное сознание, световое пространство. Он везде. Это не то, что его изображают свиной Нараяна. Его тело, он не есть тело. Нарада пребывает в любой точке пространства. Он подобен чистому полю сознания. То есть он может материализоваться, проявить свое тело, но он пребывает везде, в своем таком непроявленном, чистом световом состоянии. А когда это необходимо, он материализует свое тело, чтобы решить какие-то вопросы с богами, уладить вопросы с асурами, с людьми. Он большой мастер дипломатии, переговоров и отмывки кармы других еще. Устранение эго в процессе этого. Он создает тело, решает вопрос, а потом исчезает снова в свое непроявленное игровое состояние. И он может создавать такое тело в небесных мирах для встречи с богами, например, в Шива и Вишну. Он может создавать такие тела и в мире людей, и в мире асуров, в нижних мирах. То есть он обладает тремя телами. И эти три тела есть способность к проявлению в измерении Вишва, материальном, тайджас, астральном и праджня, причинном. Но сам Нарада пребывает в измерении Абсолюта, в измерении Брахмана. То же самое можно сказать о святых нашей парампары, Гуру Памбати, Аватхути Брахмананды. Все они обладают подобной реализацией. То есть их потенциал проявился благодаря созданию вторичной причины в такой реализации, в реализации трех пробужденных тел. И три пробужденных тела — это не... Этим реализация не исчерпывается. Это просто так говорят, стандартный такой минимальный набор пробужденного. Три тела. Там есть и различные шакти. Мы говорили, что полнота реализации — это также раскрыть себя внутреннего Шиву. То есть что такое джняна-деха? Это когда внутренний Шива, внутренний Вишну, внутренний Брахма как сознание раскрыты. И раскрыть три шакти — внутреннюю Лакшми, внутреннего Сарасвати и внутреннюю Дургу. То есть джняна и чхакрия шакти.
Когда это понимание замутнено, возникают искаженные доктрины. Когда непонимание убирается, достигается высшее. Даже неверно понятое, оно не перестает от этого существовать. Если верно, что даже после достижения самосознания верное понимание может снова исказиться, тогда нет надежды на избавление от страданий. Сознание осознается как реальное. Именно к нему стремятся мудрые. Если считать его нереальным, тогда человек становится инертным, подобно камню. Когда бесконечное сознание спит, возникает ощущение объектов и этот мир. Таким образом, тот, кто считает этот мир и ощущение чувств единственной реальностью, является инертным и спящим.
Почему он является инертным и спящим? Потому что недостает энергии, чтобы переживать божественное недвойственное сознание. И что это за энергия? Ну, кто-то может подумать, наверное, недостает энергии кундалини. Есть, да, если кундалини пробуждена, и вам удастся ее провести, ваджна-чакру, сахасрара-чакру, то такое видение раскрывается за счет энергии. То есть стоит чуть больше праны в сахасрара-чакре, и видение меняется. Не так много нужно праны, но эту прану нужно провести и поднять, и она должна достичь центра и насытить их.
также есть другие виды энергии, которые может недоставать. Это энергия тонкого тела. Энергия заслуги, энергия благодати. Энергия благодати – это чистая сатва. Чистая сатва означает светоносная, недвойственная, пустая, благостная энергия, которая исходит из атмана и причинного состояния. Если у человека много заслуг, такая сатва сопровождает его жизнь. Сатва проводится через внутренние божества. То есть у такого человека, говорят, много покровителей, деват, божеств, ангелов внутренних, которые защищают его. Это его тонкие состояния, которые позволяют ему жить счастливо, притягивают удачу, заслуги, деньги, хорошее состояние, успех, процветание, хорошее здоровье и прочее. Внутренние божества. И когда сатвы достаточно, светоносной энергии достаточно, если человек обладает вивекой и не просто растрачивает эту сатву на чувственные удовольствия, познание брахмана происходит естественно, легко и благоприятно. А сам человек пребывает в состоянии ананды, внутреннего счастья. И вот еще одна энергия – это ичха-шакти, энергия воли. Если воли недостаточно, человек не может сосредотачивать ум, практиковать, не может добиваться целей. Она связана с аджной чакрой, с пространством чидакаша. Энергия сатва, энергия воли, энергия кундалини – эти три энергии есть внутренняя Сарасвати, внутренняя Лакшми и внутренняя Дурга. Они являются основой для открытия еще более тонких энергий. Вот эти три являются основой. Когда эти энергии есть, когда у нас сильна воля, внутренняя Сарасвати, вернее, внутренняя Лакшми, когда у нас сильна внутренняя дурга, энергия кундалини. Когда сильна внутренняя сарасвати, джняна шакти, они начинают делать духовную работу. И внутри нас пробуждаются еще более тонкие энергии, которые устанавливают связь с божественным источником. Чит шакти, ананда шакти. Тогда счастье, различающее мудрость, переживания недвойственности, все это естественным образом приходит. Итак, как накопить, как создать условия, чтобы эти энергии в наших тонких телах пробуждались? И сначала не рекомендуют пробуждать кундалини, то есть с кундалини-йоги практика не начинается. Сначала рекомендуют накопить сатву упасаной, накопить ее достаточно хорошим поведением, преданностью, любовью к Богу. Нужно накапливать сатвичную энергию, нужно создавать ее огромные запасы. Когда сатвы достаточно, следует воспитать волю, ичха-шакти, через концентрацию, медитацию, другие методы. Любая тапасия, когда вы делаете что-то, что вам не нравится, а вы все равно делаете, ваша воля развивается. Но если воля слабая, человек не может это делать, это означает, у него не выполнена предыдущая работа, у него недостаточно сатвичной энергии, недостаточно заслуг. Почему? Потому что он садится, концентрируется, органы чувств не удовлетворяются, счастье пропадает, даже элементарное там, телесное, умственное счастье, ему уже это неинтересно, он прекращает. То есть это означает, что энергии сатвы недостаточно, которая обеспечивает хотя бы небольшое чувство радости и счастья. Но если энергии сатвы накоплено много, человек садится, концентрируется, счастье не уходит. Он концентрируется час-два, выполняет какие-то трудные практики, а счастье остается. Вы, наверное, замечали, если вы делаете какие-то техники или методы, иногда счастье быстро уходит. Метод делаешь, трудно сидеть в подмасане, трудно концентрироваться, и ваш уровень счастья понижается. И вы чувствуете, все, вот мой предел. Поэтому есть такое понятие «двойной предел» Махашанти медитации. Это означает, что вы уже просто высидеть не можете, и вы же дошли до какого-то предела. Все, уже никакого счастья нет, уже медитация не идет. Потому что болят ноги, болит спина, ум уже хочет отвлечься от всего этого. Вы хотите просто закончить все это. Но вы держите силой воли. И потом говорится, вот дошли до одного предела, потом надо еще подождать и продолжить на силе воли. И только когда до второго предела дойдете, вы заканчиваете медитацию. Это означает, что воля развита, но энергии заслуги, энергии счастья нет. А если у вас много заслуг, и вы накопили достаточный потенциал заслуг, вы сидите, медитируете, у вас даже первый предел не пришел. Вы медитируете, как хорошо, какое счастье, всю жизнь бы так сидел. И тогда практика не проблема. Или вы делаете кумбаку, вы делаете сложные техники. То есть очень легко потерять счастье, практикуя методы без веры, преданности, любви. То есть вроде бы йог делает серьезную тапасю, делает садхану, аскезу и внешне выглядит как Будда. А внутри него нет ни счастья, ни блаженства, только он держится волей, шаблонами, чувством долга, что он должен достичь освобождения, еще всех живых существ освободить. Но как он может освободить всех живых существ, если он сам несчастен? То есть это значит, что у него нет заслуги, не хватает заслуги. Поэтому вся правильная тапасия, не асурическая тапасия, а божественная тапасия, она связана с тем, что вы накапливаете очень много светлых состояний, радостных, чистых, возвышенных состояний. И они позволяют вам легко практиковать. Вот почему вот вы читаете, например, или люди читают про великих риши, которые практиковали там ужасную аскезу. У них очень много счастья, большой потенциал счастья. Поэтому аскеза тела, она не изменяет их уровень ананды. Они могут это делать, и их уровень счастья не меняется. Но обычный человек, он быстро впадает в ничтожное, в негативное, омраченное состояние. Попытался бы он делать такую аскезу. Не хватает и уровень заслуги, внутреннее счастье не хватает. И когда мы чувствуем, что наш уровень счастья легко понижается при практике, например, мы медитируем, там полчаса, все, медитации, счастья больше нет. То есть наш предел – полчаса медитации. И то не счастье, а просто на силе воли. А дальше вообще страдания идут. То есть многие так думают, что духовная практика – это преодолевать страдания, терпеть. Надо терпеть, а вдруг что-нибудь там сверкнет. Вы разовьете свою силу воли с годами, да, но такой подход, он не совсем верен. Аскеза святых, она построена по-другому, не на воле. Она построена на огромной заслуге, на огромной любви, на огромной радости, на огромной внутреннем счастье. И тогда, даже если вы делаете аскетическую практику, ваш уровень сознания не понижается, уровень ананды не понижается. Вы как бы продолжаете на этой ананде все остальное делать, и она аскетической практикой или методом, она только пробуждается сильнее, и счастье расцветает еще больше. И вот возникает поглощенность такими различными божественными состояниями, что хочется еще продолжать и продолжать. Вы думаете, уже пора заканчивать, а еще могу медитировать. Или еще могу делать кумбаку, еще могу выполнять какую-то садхану, мантру и ритуальную практику. Могу делать очень долго, сколько угодно, и никаких проблем. Потому что есть избыток чистой, светоносной, сатвичной силы, сатвичной энергии. И тогда методы кундалини-йога, раджа-йога, они начинают работать. Поэтому сначала следует накапливать заслуги, накапливать внутренний потенциал счастья, потом практиковать раджа-йогу, а потом уже практиковать кундалини-йогу. Но иногда практикующие поступают ровно наоборот. Они практикуют кундалини-йогу в расчете на то, что она даст им счастье, пробудившись. Пробудившись, кундалини у всех, конечно, запускает энергетические процессы. Но если они не накопили достаточный потенциал заслуги, то кундалини-йога не приносит им счастья, приносит страдания, проблемы. Потому что она связывает, устанавливает связь с тонким миром. А если в тонком мире у человека ни свет, ни любовь, ни преданность, ни сострадание, а фобии, комплексы, внутренние монстры, неосвобожденные, какие-то старые греховные состояния, ну, чувство вины и много чего, он все это близко к этому подойдет, он со всем этим будет, ему придется видеть вплотную и жить с этим. Если у него, к тому же, нет основы в виде джняны, тогда кундалини-йога вместо того пути освобождения становится путем к большим проблемам. Поэтому мы должны накопить достаточное состояние внутреннего счастья, внутренней целостности, удовлетворенности, достаточной, чтобы с помощью раджа-йоги, кундалини-йоги мы могли выполнять садхану. Тогда шестимесячный, трехмесячный, месячный ретрит, он проходит на волне этого счастья. И знаки реализации приходят естественно. Но бывают случаи, когда человек не накопил этой энергии внутренней благодати и счастья, приступал к ретритной практике. И ретритная практика, то есть он входил в ретритную практику в состояние неудовлетворенности. В надежде на то, что его ум успокоится в ретрите, и он войдет в состояние удовлетворенности. То есть у него были большие надежды на ретрит, что ретрит даст удовлетворенность. Я не нашел радости в ашрамной жизни, в отношениях к садху, в ежедневной садхане, в упасане, поклонении, в севе. Все это я рассматривал только как средство, ну, так сказать, чтобы допуск получить именно к ретриту. А вот на ретрит я надеялся, вот он, это истинная практика. То есть я не рассматривал отношение к садху как истинную практику. Я рассматривал это как ерунду какую-то. Да? Что я имел возможность развить в себе чистое видение, я имел возможность развить искреннее сострадание, искреннее смирение. Вот в эти все моменты, в отношениях к садху, я имел возможность развить очень много чистых качеств. А я не видел в этом вообще путь. Скажем так, я терпел других вот, максимум. Я имел возможность развить в себе самоотдачу, преданность и любовь через служение, через севу. Ну, тоже видел в этом ерунду. Потому что я делал севу просто как физическую работу. Надо обеспечивать ашрам, это всем понятно. В надежде на то, что я это делаю, а потом в ретрите сяду и там все разовью. То есть большие ложные надежды были. Во время упасаны тоже я мог развить в себе любовь, преданность, сострадание, радость, чистоту и счастье. Но рассматривал это просто ну, как ритуальную такую традиционную практику. Индийская культура, дань, так сказать, традиции. То есть все это неправильные виды, неправильные способы практики. И если человек только доверял методам, только доверял, что он технически как-то возьмет, поднажмет, в ретрите будет время как-то, на кундалини поднажмет, она пробудится, на дхьяну, на концентрацию, вот и войду в нужное состояние. А это все так, как бы, это только подготовка к этому. Вот абсолютно неверное состояние. Потому что у нас очень много возможностей развивать вот эту благодать, сатву через эти практики. В этом и смысл жизни вашими. Отношение с садху – это источник большого вдохновения, благословения, если вы настроены помогать другим, любить других, проявлять свое смирение, работать с эго. Упасана – то же самое, источник вдохновения и благословения. Сева – карма-йога, источник множества внутренних прозрений, воспитания в себе лучших качеств. Все это способ просто аккумулировать это в светоносную шакти. И когда мы накапливаем эту энергию счастья, вот тогда уже вишенка на торте – ретрит. Вот он, это вишенка на торте, но это не заменяет всего торта. Тогда мы садимся, и с помощью метода мы глубоко погружаемся в это сатвичное светоносное состояние. С помощью кундалини-йоги, с помощью садханы мы создаем знаки реализации, проявляются естественным образом. Вторичные причины пробуждают тот потенциал, накопленный нами. Это правильная практика. И бывало так, что практикующие меня просили благословения там, на длительный ретрит, на годовой ретрит из неудовлетворенного состояния. Я видел, что состояния неудовлетворенные, но они надеются найти удовлетворенное состояние, опираясь на свои силы, на то, что уединение даст это. И я видел, что им это не поможет, что их неудовлетворенность только усилится. Но я также видел, что они хотят. И даже если им не дам благословения, они будут все равно настаивать на этом. Ну, им давал благословение. И они проходили практики. Я однажды пришел, в горах практиковали. И когда я пришел, сказал, через 3 месяца вы уйдете отсюда. Да вы что? Мы тут так хорошо, тут такие горы. Ровно через 3 месяца там ретрит закончился. Почему? Потому что запас заслуг закончился, счастье ушло, удовлетворенность ушла, возникла неудовлетворенность, внутренняя неудовлетворенность провоцировала какие-то движения кармы в миру снаружи, вынесла. И много раз так. Поэтому мы должны накапливать эту энергию счастья в повседневной жизни. Ежемгновенно. Это называется усмирение ума, вхождение в чистое видение, развитие любви и преданности к Богу. Разные грани есть у этого. Достаточно.